Павел Шушканов. Эффект эха. 1. Лора. Блуждающая точка. Отель был похож на белый корабль, выброшенный волной на берег. Над ним истошно кричали чайки, и бирюзовая гладь моря их нисколько не интересовала, хотя даже с берега в прозрачной воде были видны стайки любопытных рыб. Что я скажу? Боже, 4 утра. Ну, может, начало 5-го. Я давно не следила за часами. Над пустынным пляжем и отелем, который в это время казался заброшенным, пронзительная тишина, если не считать горланящих птиц. И я в одной белой тунике, чтобы не вызывать подозрений заранее, шлепаю босыми ногами по песку. Песок мокрый и холодный. В моей руке пляжные тапочки, а в другой – прихваченная из машины монтировка. Бить ей я никого не собиралась, разве что будет необходимость. Но пытаться открыть пожарную дверь голыми пальцами или надеяться на случайность – затея глупая. К счастью, этот санаторий, если так можно назвать одинокий корпус с куцым парком вдоль парковки, был огорожен только от дороги, чем-то похожим на забор с турникетом. Со стороны пляжа отель подставлял волнам и мне беззащитно белое брюхо. Монтировкой я рассчитывала открыть пожарную дверь где-нибудь под ржавой лестницей, если хватит сил и если таковая найдется. Она нашлась и оказалась преступно незапертой. Вот и верь в безупречную безопасность курортных отелей. Впрочем, что тут красть, кроме влажных полотенец и тапочек вроде тех, в которые я вцепилась свободной рукой? Девушек, вооруженных тонким ломиком со стороны моря, никто в этом санатории точно не ожидал. Ладно, почему бы не признать, что я просто страшно нервничаю? Нет, не боюсь. Мне такое проделывать не впервые, но нервничаю ужасно. Коленки похожи на комочки ваты и явно не хотят нести меня дальше. Хотят обратно, в тесный салон машины, привычно поставить ступни на педали и скрыться отсюда как можно скорее. Но этого делать нельзя. И даже обещать себе не буду, что больше никогда не ввяжусь в такое дело. Не мне это решать, к сожалению.
Почему вы рассказываете мне все это? Разве это не тайна? И не вопрос какой-нибудь космической важности.
Я усмехнулась и медленно покачала головой, надеясь, что он поймет, насколько глуп его вопрос. Но он не понял.
Потому что вы, господин в шляпе, грозились сдать меня в полицию. И я все еще не хочу туда. Но подозреваю вас. А еще ни разу не слышал от Эха, что это тайная информация. Похоже, что ему вообще плевать. Вот так. «Я хочу с вами», – почти перебил он, сверля меня взглядом. «Возьмите меня с собой в следующий раз. Я обещаю молчать и помогать всем, чем скажете. Взамен я разберусь сам с этим отчетом по капищу. Для вас же это важно, как я понимаю».
«Да, разумеется. Возьму с радостью», – промолчала я.
«И вы начнете думать, что сходите с ума. Вам станет интересно, есть ли в этом мире какие-то звуки, движения, мысли, боль. Вы попробуете сломать себе палец».
Кассир отбросил пакетик с кофе, который пытался до этого высыпать себе в чашку. Этикетка полетела вниз плавно, словно в воде. Он положил ладонь на стойку, взялся свободной рукой за мизинец и плавно потянул его вверх. Его рот округлился, также неестественно медленно.
«Что мне делать?» Игорь откинул горящий плед. Он пытался поймать мой взгляд, словно искал в нем спасение и ответы на все вопросы. Я понятия не имела, что делать.
«Кварцевое зеркало. Вот что велел найти и принести сюда Эхо. С каким трудом я отыскала его среди сотен объявлений и как глупо оставила в бардачке машины. Дура!»
«Вы решили, что я эхо. Вы настойчивы, но глупы, господин Малик.
А это разве не так? Я не имею никакого отношения к тому, кто зовет себя эхо. Хотя врать не буду. Я знаю, о ком идет речь. Но я не хотел бы ни слышать о нем, ни видеть его. И тем более я не собираюсь помогать вам в поисках. Это слишком опасно для нас обоих. Для всех. Голос ненадолго замолчал, будто что-то обдумывая. «Считаете, что я обманываю вас? Ваше право. Просто продолжайте поиски в другом месте, подальше от моего дома. Дайте обещание. И тогда я отпущу вас».
«Не могу. Вы единственный, кто знает об эхо и знает, кто он».
«Вы не хотите узнать, господин Малик. Иначе он заберет у вас что-то очень дорогое, и вы ничего не сделаете с этим».
«Он всегда может сделать это просто так».
Голос позади на минуту затих. Зашуршали листья. «Хорошо. Посмотрите перед собой. Вы видите братьев. Я бываю тут каждый день и понимаю, что они все еще живы. И им нестерпимо больно уже много лет. Я должен был быть с ними, но в итоге тут разговариваю с вами, Малик, потому что он, эхо, так решил».
Поляну заливал свет, все тот же звездный, но куда более яркий, чем ему положено. Я смотрела прямо перед собой, сжимая как оружие ключи от машины и хрупкий телефон, и знала, что путь обратно лежит только тут, через это окруженное деревьями пятно шевелящейся травы под призрачным светом. В его центре, не шевелясь, стоял олень.
«Что с его зубами?
Вы видели?
Что
это?» Я замерла и стояла так долго. Он тоже был неподвижен. Его тонкие ноги словно росли из травы стеблями странного цветка. Тело не шевелилось, даже не дышало, как мне казалось. Но он был жив и чувствовал мое приближение. Наш молчаливый путь домой я запомнил надолго. Хотя в нем ничего не происходило. Даша спала у меня на плече, а за окнами электрички полз дождливый лес. От вокзала до такси я нес ее на руках. И только у подъезда она проснулась, потирая глаза, и сразу схватила за уши выпадающего зайца.
«В твоем доме чудовище!»
— снова сказала она. «Да, я помню. Страшный сон».
«Нет, ты сам впустил их через... радио!»
Она указала рукой на окна моей квартиры. Они были залиты зеленым светом, тускло мерцающим в темноте. Мы бежали по лестнице, а Даша пыталась ухватить меня за полы пальто.
«Стой! Стой, Малик! Не входи туда!»
«Малик, вы решили подшутить надо мной?» Он выпустил дым в небо и ткнул пальцем в выбитые на камне рисунки. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Они изменились.
«Вот это, Малик, хотя я и не специалист, но, по-моему, здесь русские буквы и арабские цифры. Причем никто даже не позаботился о том, чтобы придать им хотя бы псевдодревний вид».
Он был прав. Я переводил взгляд с камня на камень, но видел только одно – разделенные точками цифры и буквы, складывающиеся в единую без пробелов линию из слов «эхо». Бросаться в споры и оправдываться не имело смысла. У Кирика были фотографии этих камней, как и у меня. Отчет правдив, лгут только камни. Но буквы и цифры на них – будто выбиты столетия назад, и ни следа от прежних странных символов.
«Так даже лучше.
Кирик отправил окурок в мокрую листву и сунул руки в карманы. «Лора, а какое дело было самым неприятным?» Я бросила на него любопытный взгляд и вернулась к дороге. «Правда, хотите знать? Ладно. Однажды портал, как вы его назвали, открылся прямо внутри человека, и из него полезли довольно мерзкие твари. Жуть, правда? Нет, он не умер, но мне пришлось везти его в больницу, а он заляпал кровью весь салон. В больнице сначала подозревали, что я его сбила, потом допытывались, что с ним и где я его нашла, а затем заметили сушеный хвост ящерицы, приклеенный скотчем ему прямо на живот. Этого я объяснить им не смогла и поспешно исчезла. Никто, к счастью, искать не стал».
«Меня сейчас вырвет», — сказал Малик.
«Простите, не учла, что история так себе». Дверь в квартиру была заперта на этот раз. Но сколько я не стучался в нее и не жал кнопку звонка, по ту сторону двери висела тишина. Звонок выглядел старым и потрескавшимся от времени, но я мог поклясться, что не видел его раньше. Между дверным проемом и едва державшейся на петлях дверью зиял зазор в палец толщиной. Я приник к нему и увидел всю ту же комнату в конце коридора. Стол и разбросанные книги. Будто хозяин вернулся на минутку в этот полузаброшенный район только за тем, чтобы запереть квартиру на ключ. Ломать двери – идея паршивая, даже в подобном месте. Что ж, всегда есть и запасной путь.
«Нет, Малик!» –
отозвалась в трубку Женя. «Да подожди!» – я невольно улыбнулся. Наверное, выглядело странно, улыбающийся в телефон бродяга посреди пустого двора. «Помнишь, ты говорила, что у тебя есть знакомый из этой службы, которая выдает разрешение на радиочастоты?»
«Да, 1000 лет назад.
Можешь связаться с ним? Я пришлю несколько номеров частных радиостанций. Было бы замечательно, если бы он узнал, есть на них разрешение или нет, и на кого оформлено».
«Малик, не думаю...»
– начала она, но вовремя вспомнила, что спорить со мной неэффективно.
«Ладно. Что мне с этого?»
«Не буду звонить неделю».
«Обещаешь?»
«Клянусь». «Старый дом на окраине поселка», — пыталась напомнить Оксана. «Была там?»
«Не была».
«Значит, твой приятель Малик был».
«Там точно кто-то ошивался, и мне это не нравится».
Листок полетел на пол. Осознание того, что это все же не банальная ревность, легло тяжелым кирпичом. Все куда хуже, чем могло быть. Я бросила взгляд в сторону окна. В окне лягушонка все еще мелькали детские ручки.
«Страшно? Вот и мне не по себе. Зря ты послушалась этого идиота Малика и стала пытаться меня найти. От тебя всего-то требовалось точно выполнять инструкции и получать деньги. Так сложно?»
«Я продолжу», — рискнув, просипела я. Слова с трудом вырывались из горла, а тело стало тряпичным. Я не могла пошевелиться. Хотелось, чтобы лезвие у горла вместе с Оксаной просто исчезли.
«Продолжишь? Да кому ты теперь нужна?»
Она говорила без злости, скорее с плохо скрываемым разочарованием.
«Ты не выполнила работу. Теперь структура отвергает тебя. Ты бесполезна, как твой придурок отец. Вся семейка идиоты, и боюсь, что ничего не изменится».
«Лора!»
Если возможно кричать шепотом, то он это сделал. Я вздрогнула.
«Лора! Отойди от окна!»
И для надежности он потянул меня к себе, под защиту дверного проема. Но я успела заметить поднимающиеся со стороны озера силуэты. Не меньше десятка темных фигур. При их высоком росте казалось странным, что они вообще способны держаться на настолько тонких ногах.
Но они двигались неестественно плавно, то и дело замирая на мгновение, в странных позах. Так замирают хищники, когда ловят шорохи и запах жертвы.
«Ты видела?»
Казалось, Малика выбила из равновесия их внезапное появление.
«Надо бежать!»
«Стой! Не поможет. Они быстрее, чем ты думаешь». Он испуганно взглянул на меня.
«Ты с ними сталкивалась уже?»
«Слышала о них. Это лица». Они приближались. Трое откололись от группы и пошли вдоль берега, огибая крыло. Убегая через библиотеку, мы столкнулись бы с ними на пороге. Малик снова схватил меня за руку и попытался потащить в коридор. «Замри, не шевелись», — сказала я. «И не присматривайся к ним. Тебе не понравится».
«Не замерзла? Может, домой?»
«Я жду. Она же придет?»
Я поправил воротник и подобрал Дашу поближе, под полу теплого пальто.
«Ну, конечно. Она всегда держит слово. Это я научил. Если не сегодня, то завтра. Или однажды. Но точно придет».
Даша кивнула и поежилась.
«Малик, я нашла тетрадь со страшными сказками, но боюсь читать одна. Это мама их написала?»
Задумавшись на секунду, я покачал головой и проводил взглядом еще одну машину.
«Нет, твой дедушка. Хочешь, поедем к нему на выходные?»
«Было бы здорово».
Она сложила ручки биноклем и всмотрелась вдаль.
«Трава красная. Так необычно».
Я улыбнулся и пожал плечами.
«Мы привыкнем. Иногда необычным вещам нужно просто позволить случаться».
Еще одна машина скользнула под мост, а за ней еще одна, зеленая и маленькая, как лягушонок.
«Лора!» Он шагнул ко мне и вдруг замер. Я обернулась. Что я тут ожидала увидеть? Сгорбленного над радиостанцией человека в плаще, застигнутого нами врасплох? Или прикованного цепью к стене человека, даже ребенка, который по приказу эхо начитывал в эфир инструкции? Но ничего подобного здесь не оказалось. Тут было другое. Прямо на стене, за мной. Мой телефон зазвонил, и сразу стало ярче. Свет экрана ударил в глаза. На экране номер Катерины Андреевны. Я не записывала его, но помнила наизусть. И еще цифры выше. 3:30 ночи. Закостеневшим от страха пальцем я сдвинула ползунок.
«Лора! Лорочка!»
Я только кивнула и выдавила «да» пересохшим горлом. В свете фонарика виднелся кусок стены. Свежей краской на нем кто-то плохо нарисовал двух человек. Не по-детски, а как-то неестественно, а оттого жутко. На одном был пиджак и водолазка Димы. Он раскинул руки, и в каждую из них в трех местах от плеча до ладони был вбит настоящий гвоздь. У фигурки пониже был знакомый сарафанчик. Я не видела ее лица. К нему был приклеен пакет.
«Лора, я не знаю, что делать!»
В ужасе всхлипывал голос.
«Дима упал. Он кричит, что ему больно. Я не могу понять, что происходит. И Даша... Я не могу разбудить ее!»
Малик вырвал телефон из моих рук и начал торопливо набирать номер. Я стояла как парализованная, только ощущала, что моя рука шарит в темноте, пытаясь найти опору. Наконец она наткнулась на что-то твердое.
«Ублюдок!»
Я швырнула подвернувшийся кирпич в стену. Словно с ним улетит и душившая меня злость. В свете фонаря брызнули каменные осколки. Закрутилась пыль.
«Тварь! Сволочь!»
Радио полетело на пол. И я отшвырнула его ногой в угол, угодив в мерцающую шкалу. И даже не почувствовала боли. Малик обхватил мои плечи. Я попыталась вырваться, но вдруг почувствовала себя тряпичной куклой. Бесполезной и глупой.
тряпичной куклой. Все запутано, но очень эффективно. Мы с тобой всегда в немного разных плоскостях реальности, хотя кажется, что живем в одной. И твоя версия событий совсем чуть-чуть отличается от моей. А это означает только одно. Если ты пойдешь со мной, и я убью эхо, то в твоей реальности она останется живой. А умру я. Страховка. Не более того. Откуда ты знаешь? Мой отец и его записи. Там можно много чего найти страшного. Но это испугало меня больше всего. Я надеялась, что это не так, и ты не параллель, а просто мой друг. Но на что я вообще надеялась? Я невесело усмехнулась.
Эй, подожди! Это все по-настоящему.
Да, мы друзья, и я люблю тебя. Но не потому, что какой-то идиотский эхо так решил. Я погладила его по гладко побритой в честь маленького праздника щеке. Иногда в мире есть место не только жестоким, но и самым обычным чудесам.